Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой, и традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Волхвы на улицах городов. Как в Европе отмечают рождественские дни? Кого сегодня можно назвать настоящим рождественским волхвом? Слова «крещение» и «креститься» появляются в Евангелии задолго до того, как появляется сам крест. Тогда о чем эти слова? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Традиция ходить друг к другу в гости и дарить подарки на Рождество и святки, она давняя и чудесная такая. В России и на Украине она еще связана с колядованием, когда гости могут заявиться в дом с песнями и другими сюрпризами, и закон рассчитывает на то, что их наградят за это вкусной едой. У Гоголя, как известно, все это описано весьма фактурно. Однако традиция такая есть не только у нас. Она вообще восходит к первым гостям, которые пришли с подарками ко Христу и получили в ответ гораздо больше, чем любые другие гости на любом другом дне рождения. Этими гостями были волхвы, мудрецы с Востока, которых по преданию звали Каспар, Бальтазар и Мельхиор. Первые представители неиудейского народа были эти волхвы, которые исповедали Христа как Мессию. Мощи трех волхвов, или трех королей, как называют их в Германии, находятся в знаменитом Кёльнском соборе. И надо сказать, что в Германии есть своя особая такая традиция почитания этого первого паломничества, путешествия волхвов за рождественской звездой. Современные германские города наполняются современными волхвами. Ну а подробности мы узнаем от Тимофея Китниса, историка-богослова, который живет в Германии, который с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер.
Да, с праздником, Тимофей. Расскажите, пожалуйста, об этой удивительной традиции, которая есть в Германии в целом ряде городов.
Да, традиция действительно, ну, во-первых, очень древняя, и отрадно, что она не только в Германии, но и в Испании также особенно сильно почитают вот память трех волхвов, трех мудрецов, пришедших с Востока поздравить Богомладенца Христа. Ну, наверное, надо упомянуть, как вообще мощи трех волхвов оказались в Кёльне. Предание связывает это с паломничеством с святой царицы Елены в Иерусалим, что именно там она, кроме вот тех святынь, значимых креста, гвоздей, титла, она также обрела, и ей, по крайней мере, указали на место, где были похоронены волхвы. Хотя, конечно, в Евангелии сказано, что волхвы отошли в страну свою иным путем. Да? Но тут речь, конечно, идет о традиции. Естественно, вслед за святой Еленой Иерусалим все более и более был посещаем. И уже, очевидно, при императоре Феодосии мощи трех волхвов были действительно сначала в Константинополе находились, а потом в конце IV века были перенесены в город Медиолан, современный Милан, потому что, надо сказать, сам Феодосий, будучи византийским императором, тем не менее в Медиолане достаточно часто не только останавливался, но и проживал. Там у него был очень известный духовный его отец, святой Амвросий Медиоланский. Вот. По крайней мере, с V века мощи находились в Милане, и о них, вот первый, кто о них упоминает, это святой Кесарий Ареладский, то есть это замечательный святой, подвижник, один из основателей монашества на юге Франции в V веке. И уже вот конкретно их имена, то есть вспоминают, если мы вспомним Евангелие, то, конечно, там не указаны имена этих людей. Да, там просто написано, что пришли волхвы с Востока. Но уже историк Беда Достопочтенный, замечательный тоже вот святой Единой Церкви, он упоминает имена, и с тех самых пор, вот после него, трех волхвов называют Каспар, Бальтазар и Мельхиор. Естественно, Беда Достопочтенный уже фиксирует определенную традицию. И эти мощи, они до XII века находились в Милане, пока город не захватывает очень известный император Фридрих Барбаросса. Барбаросса, значит, Ржепородый. У него, у этого императора из династии Гогенштауфенов, как раз столица была в Кёльне. резиденция была в Кёльне, и главный канцлер и его верный помощник, епископ, также был из Кёльна. Именно при его посредничестве, ну, императору, понятно, в тот момент...
Никто не может отказать.
Никто не мог отказать. Поэтому по его распоряжению мощи трех волхвов, так почитаемых в христианской, среди христиан Запада, были переведены из Милана в Кёльн. В сокровищницу Кёльнского собора, то есть в 12 веке, да, они были привезены, и в сокровищнице Кёльнского собора даже сохранился вот ящик, вот этот вот деревянный ковчег, в котором эту святыню везли. Естественно, она была помещена в кафедральный собор города, и не в последнюю очередь благодаря тому, что именно такая святыня оказалась в руках кёльнцев, да, в 1248 году предпринимается вот это вот действительно эпохальное вот решение строить самый, как тогда в Кёльне решили, самый красивый, самый грандиозный, самый большой, самый великий собор готический в мире решили построить. Кёльнцы не хуже, чем у французов, для того, чтобы сделать вот такой достойный ковчег, достойное обрамление над мощами вот этих трех почитаемых угодников Божьих. И что, наверное, самое тоже вот интересное и важное, как только вот мощи оказываются в городе, лучший мастер того времени, один из величайших ювелиров и мастеров, делает великолепный ковчег, который сохранился до нашего времени, да, где эти мощи находятся. Это Николай Верденский, такой замечательный мастер. Вот, так что с того самого времени, то есть 12 века, мощи находились в Кёльне. Вообще то, что их три, ну, далеко, это не общая традиция. В Евангелии не только не указывается, собственно, как их зовут, да, но и не указывается количество волхвов. Вот, к примеру, традиции сирийской церкви, из которой происходил святой Иоанн Златоуст, он просто считалось, что волхвов было вообще не трое, а 12, да. Вот, вот Иоанн Златоуст об этом даже упоминает, да, то есть число в Евангелии также не указано. Но потом уже со временем окончательно определяется вот цифра 3, по крайней мере, именно трех человек, мощи трех человек были обретены, и сейчас они находятся в Кёльне. Естественно, к этой святыне был всегда особый интерес, особое паломничество. 25 декабря по григорианскому календарю христиане Запада встречают Рождество, а волхвы как бы приходят, и память трех королей, как здесь называют, празднуют 6 января на Богоявление. В этот день в Кёльне служится литургия, в которой активно участвуют также дети. Да? Иногда еще даже вот называют детская литургия, когда множество мальчишек, в первую очередь, помогают, естественно, в богослужении. Но самое главное даже не это. Мощи открывают, а они стоят на таком достаточно высоком пьедестале, да, который позволяет после вот литургии всем участникам, то есть всему собору, а собор достаточно такой вот величественный, да, проходить под этими мощами. То есть литургия заканчивается, сначала епископ, потом все остальные, кто священство, диаконы, взрослые, дети, все проходят, как бы благословляясь, получая благословение от святых волхвов под этим ковчегом. Дальше праздник на этом не заканчивается, и в германских городах, прежде всего, конечно, в Кёльне, все вот отроки, отроковицы разбегаются по городу, они облачаются в костюмы, вот, в наряды именно восточных таких вот мудрецов, да, в чалмах ходят, берут звезду, и в этот день каждый, ну, практически каждый житель, да, города к нему обязательно постучаться, в каждую церковь постучаться, в каждый приходской дом постучаться, да, и постучаться соседние мальчишки и девчонки, которые вот такой вот командой, да, одеты, опять же, очень так ярко, постучаться, им откроют. Они обязательно должны что-то спеть, ну, естественно, что-то из духовных стихов, или прочитать стихотворение, или просто поздравить, да, хором поздравить от лица, вот как бы они, естественно, изображают вот волхвов, этот дом. Естественно, хозяин дома должен в ответ что-то им дать, это вот там, иначе никак нельзя, либо какую-то мелочь, либо какие-то сладости, и после этого они оставляют либо мелом, либо есть такие специальные наклейки на домах, вот их можно видеть в течение целого года потом вот в Германии. Ну, допустим, сейчас 2017 год, да, и можно видеть КМБ, то есть Каспар, Мельхиор, Бальтазар, это имена трех волхвов, и год, 2017 год. То есть волхвы пришли, этот дом благословили.
И мелом оставили об этом сообщение на стене.
И, или мелом, или вот специальная наклейка такая есть, которая остается вот достаточно прочно так на весь год.
До следующего раза.
Да. Самое интересное, что вот уже в нашей православной традиции вот сейчас вот эти три человека, три волхва, три мудреца, Бальтазар, Каспар и Мельхиор, они тоже местно чтимые святые. То есть местно чтимые святые Берлинско-германской епархии Московского патриархата. Так что вот теперь все вот паломники, которые приезжают в Кёльн, да, которые молятся, в том числе и спрашивая, и благословение Господне, которое вот посылается через святых мужей, через волхвов, да, могут делать это с чистой совестью, потому что это в том числе местночтимый нашей вот берлинско-германской епархии.
Спасибо вам за красочный рассказ и с праздниками.
Спасибо, со святыми днями.
Напомню, на связи с нами был Тимофей Китнис, историк-богослов, который живет в Германии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Известная мысль Бродского о том, что в Рождество все немного волхвы, она ведь очень по-разному может раскрываться. К волхвам можно причислить тех, кто дарит подарки, или, например, тех, кто совершает путешествие ради главной в жизни встречи. Ну а еще, наверное, волхвы – это те люди, которые не просто подарки дарят, а помогают человеку сохранить жизнь. 8 января на Рождественской неделе скончался именно такой удивительный человек – Алексей Машкович, учредитель благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Этот фонд помогает детям с больной печенью, собирает деньги на безумно дорогие лекарства и операции, и на поддерживающую терапию и так далее. Сотни детей выжили и восстановились благодаря этому фонду и лично Алексею Машковичу. Он дважды приходил к нам в эфир в программу «Светлый вечер», и не было в том, что он говорил, никакого пафоса и ничего на показ. Была какая-то тихая радость от того, что Господь дал ему возможность кому-то помочь. И, может быть, волнение какое-то было еще, сколько всего нужно сделать и успеет ли он. Удивительный он, конечно, человек. Он, кстати, очень переживал, что наблюдает сегодня в России серьезную проблему. Папы, как он говорил, нередко отказываются быть донорами для своих детей и вообще уходят из семьи, и мамы остаются один на один с болезнью. И он думал, что с этим делать. У Алексея Машковича осталось 5 собственных детей и огромное число подопечных фонда «Жизнь как чудо», которым фонд продолжает помогать и будет делать это дальше. Те люди, которые поддерживают фонд, они ведь тоже своего рода рождественские волхвы. О том, как будет строиться работа фонда и какая сейчас помощь ему нужна, узнаем от нашей собеседницы. На связи с нами Анастасия Черепанова, директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Здравствуйте, Анастасия.
Добрый вечер. Спасибо огромное за то, что помните и говорите о нашем Алексее, потому что он для нас был не просто учредителем, не просто руководителем. Он был для огромного количества людей, его знакомых, друзей, для всех наших дарителей, для всех наших подопечных. Он был большим примером и вот сейчас стал нашим таким ангелом-хранителем. Он себя отдавал совершенно весь фонду, это было дело его жизни. Конечно, фонд будет продолжать работать. Фонд «Жизнь как чудо» наш сейчас поддерживают его друзья, его семья. И мы делаем максимально все, чтобы все его дела, которые он начал, будут иметь продолжение. Знаете, сейчас очень сложно, потому что, ну, Алексей такая личность была, да, и, конечно, строить нашу работу придется совсем иначе. Мы будем очень благодарны за помощь людей, которые захотят нам помочь. Наш сайт какчудо.ру. На нем есть все наши контакты, они в открытом доступе. Вы можете всегда с нами связаться, если у вас возникнет помощь, помогать каким-либо образом. Если вы захотите перевести любое совершенно пожертвование в поддержку наших подопечных, они у нас все открыты на сайте. Информация о всех пожертвованиях, которые поступают в фонд, в открытом доступе находится. И особенно мы будем благодарны за любые регулярные пожертвования. Это на самом деле так важно. Если человек захочет 50 рублей, неважно, там, 100 рублей, 500 рублей, это вообще неважно, какую сумму, он хочет подписать регулярное пожертвование, то есть это делается один раз, это та сумма, которая будет ежемесячно списываться со счета, указанного дарителем, к примеру, с вашей карты. Что это для фонда означает? Это означает, что ежемесячно мы имеем какой-то гарант необходимых пожертвований, которые мы можем расходовать на экстренные нужды. Обычно у нас Алексей всегда этим занимался, и когда появлялся какой-то срочный ребенок, он сразу начинал всех поднимать на уши, звонить, как-то вообще максимально...
То есть он лично участвовал в судьбе деток, которые ваши подопечные?
Он знал всех лично, он с многими общался лично, и ну, он не просто был учредителем, который там раз в месяц приезжает, он каждый день был с нами, он каждый день с нами был на связи, каждый день у него были какие-то встречи по работе фонда. Человек, который себя отдавал абсолютно полностью, видимо, вот настолько через себя пропускал все эти истории, что, наверное, слишком... Всю боль он как-то слишком через себя пропускал, и настолько скоропостижная кончина, ну, у нас просто даже пока нету понимания вообще всего произошедшего. Вот, мы будем очень благодарны всем, кто захочет любыми способами поддержать наш фонд, потому что сотни детей, которых он уже спас, наш Алексей, и которые были спасены сотни жизней. И еще, мне кажется, тысячи и тысячи будут спасены, потому что вот он нам будет помогать уже немножко иначе.
Я вижу сейчас у вас на странице сайта, что помощь очень нужна Даше Романовой, 17-летней, Ярославу Орлову, 7-летнему.
Да.
И целому ряду других деток, которые тоже очень ждут, и информация о них есть у вас на сайте, можно зайти посмотреть, сколько денег необходимо им на операцию, сколько уже собрано, и очень хочется каждому из них помочь.
Спасибо огромное. Да, и я еще хочу сказать, что если кому-то захочется посмотреть документы этих детей, наши документы, да, то есть мы максимально всегда открыты, мы в обязательном порядке высылаем ежемесячно отчеты всем, кто нам пожертвовал деньги в течение там месяцев. Месяц ему придет этот отчет. Если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, наши телефоны всегда открыты, и мы всегда доступны.
Адрес сайта, напомню, какчудо.ру. Здесь есть вся информация о работе фонда благотворительного «Жизнь как чудо». Ну, а с нами на связи была Анастасия Черепанова, директор этого фонда. Спасибо вам.
Большое спасибо вам.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и недоумение. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Марка, из первой главы, а точнее, самое начало этой главы, там, где речь идет об Иоанне Крестителе, о том, как он пришел на реку Иордан и как многие приходили к нему и принимали от него крещение. О празднике крещения мы еще чуть ближе к нему самому, конечно же, поговорим, но вот сейчас хотелось бы понять, а само слово «крещение», оно какое имеет происхождение? Ведь если оно связано со словом «крест», и под словом «креститься» или «перекреститься» мы сейчас понимаем совершенно конкретные вещи, то в то время, когда Иоанн крестил людей на реке Иордан, ни о чем об этом еще известно не было. И опять же, следующий вопрос, который здесь возникает, почему к нему приходили многие, а ко Христу пришли не все? Даже не все из тех, кто приходил к Иоанну. Вот все эти вопросы мы адресуем нашему гостю, протоиерею Андрею Рахновскому в нашей студии, преподаватель Московской духовной академии, библеист. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Давайте начнем, отец Андрей, наверное, все-таки со слова «креститься». Как нам к этому относиться? Крещение, которое давал Иоанн Креститель, которого, кстати говоря, в других языках называют баптистом или Жан-Батист и так далее. Да, вот это другой немножечко глагол.
Надо сказать, что наши с вами предки очень творчески подходили к усвоению веры и, скажем так, к переложению этой веры с языка греческого на русский. Вот так, например, у нас среди святых фигурируют святые мученики, в то время как в богослужении греческой церкви это свидетели, мартис, мартирос. То есть это перевод, скажем так, смысловой, когда берется какой-то поступок этих людей, да, наверное, тот, который больше всего производил впечатление, да, а именно сам факт терпения мучений за свою веру, и этот поступок, он дает название этому сонму святых. Хотя, если говорить о буквальном переводе, да, то, конечно, этот перевод не буквальный, не прямой. Слово «свидетель», оно более глубокое, конечно, это свидетель веры, свидетель воскресения Христа, свидетель воскресения всеобщего, именно поэтому мученик не боится мучений и смерти. И похожий случай произошел с глаголом «крестить», поскольку греческий глагол «ваптизо» означает «погружать в воду» или «омывать», а русское слово «крещение» происходит от древненемецкого глагола, который означает «делать кого-либо христианином».
То есть не от слова «крест», а от слова «христианин».
Да, от слова «христос», да, и «крестить» значит «кто-то принимает христианскую веру». То есть если глагол «баптизо», он имеет в виду здесь такую техническую сторону, да, именно вот некий акт погружения или омовения, да, то перевод «крещение», он является переводом смысловым. А то, что слово «крестить», оно похоже на слово «крест», это, насколько мне известно, это сходство случайное, поскольку наше слово «крест» происходит из латинского языка, от латинского корня «crux», «crucis». И здесь тоже, наверное, не следует выстраивать какую-то зависимую прямую аналогию между этими двумя словами.
Ага. Вот ну, это... а по-немецки, собственно, «христиане» — это «die Christen». Да. Тогда действительно похоже.
Очень важно знать это, поскольку это проливает свет на многие моменты Священного Писания. Например, Иоанн крестит. Что он делает? Он над людьми, которые приходят к нему и каются в грехах, совершает омовение этих людей водой, которая символизирует очищение этих людей от греха. Эти омовения, они бытовали вот в иудейской среде, они носили такой символический очистительный характер, омывались не только люди, но и отдельные предметы, неодушевленные в том числе. Поэтому с чисто такой технической стороны Иоанн Креститель не совершал чего-то необычного. Но то, что он призывал людей к покаянию, говорит, то, что у них есть грехи, и нужно просить за них прощения, сознаваться в них, вот это было нечто новое, не практиковавшееся, в общем-то, повсеместно. И, соответственно, то, что делал Иоанн Креститель, сам факт крещения, становится более понятным, если мы восходим к изначальному смыслу глагола «крестить». То же самое, когда Господь Иисус Христос говорит своим ученикам, которые захотели почестей. Он говорит, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Здесь речь идет о том, что можете ли вы омыться, да, так как я омоюсь. А чем Христос омылся? Он омылся своей кровью. Поэтому в данном случае тоже будет полезным знать изначальный смысл глагола «крестить», и вот этот текст, он для нас оживает, становится понятным. То есть Господь говорит, если вы хотите сесть по правую, по левую руку от меня, вы должны претерпеть те же страдания, которые я готов претерпеть, умыться кровью, как я это собираюсь делать на кресте.
Спасибо за это разъяснение. Ну а что касается людей, которые охотно приходили к Иоанну и принимали от него то крещение водой, которое он предлагал, то есть омовение в знак очищения от грехов, и то крещение, которое предложил Господь, оказалось гораздо менее востребованным, получается так?
Ну, надо сказать, что Христос, как сказано в Сумме Евангелия, никого не крестил. Крестил только Иоанн. Смысл служения Иоанна был в том, чтобы разрозненные духовные направления иудейского общества силой своего авторитета духовного, как пророка, как аскета, собрать вокруг себя и направить ко Христу. Потому что были разные духовные течения, фарисеи, саддукеи, такие полусветское полудуховное течение, иродиан, также люди разных занятий и профессий, какие-то воины, мытари и так далее. И вот каждый человек жил своими какими-то узкими интересами. И вот Иоанн Креститель приходит для того, чтобы тех людей, которые ждут пришествия Спасителя, которые готовы откликнуться на евангельскую весть, чтобы их сначала собрать вокруг себя, привести к себе, а потом привести и направить их ко Христу. Что и происходит. Более того, что мы видим, что в священной истории люди приходили от Иоанна Крестителя ко Христу не только во время его жизни, Например, как это сделали апостолы Андрей Первозванный, Петр, Филипп, Варфоломей и другие апостолы, которые были учениками Иоанна Крестителя. Но также спустя лет так 25 после уже смерти Иоанна Крестителя апостол Павел в городе Эфес за тысячи километров в Малой Азии, на юго-западном побережье Малой Азии, находит общину учеников Иоанна Крестителя, которые живут его проповедью, соблюдая те заветы, которые он оставил, и они потом тоже вливаются как бы в лоно христианской церкви. Вот. Поэтому в этом смысле его проповедь была подготовительной к пришествию Христа. Иоанн спасения не совершал, его совершил только Христос.
Мне кажется, что если проводить какие-то параллели с нашим временем, то картина будет не в пользу нашего времени. Просто потому, что нас очень много тех, кто приходит и принимает крещение через погружение в воду, через которое уже совмещено с причастием Христу и так далее. Но принять Христа при этом, это значит начать жить так, как он нас об этом просит, как он нам предлагает. И, в общем, и здесь начинаются вопросы и проблемы.
Совершенно верно, совершенно верно. И когда апостол Петр произносит свою проповедь, он говорит: «Покайтесь, и крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». То есть даже и крещение христианское, которое совершается уже во образ Святой Троицы, да, и является символической смертью и воскресением со Христом, вот это возрождающее христианское крещение, оно тоже требует предварительного покаяния. И Иоанн Креститель, это еще один очень важный штрих к его служению, он ведь весь благовестил о Христе не только живым, но и мертвым, потому что, сойдя после своей мученической кончины в ад, он и там находящимся душам
проповедовал
Христа, как мы исповедуем это в песнопениях праздника, посвященного святому Иоанну Крестителю.
Спасибо вам за эти разъяснения.
Свидания.
Напомню, в нашей студии был протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель Московской духовной академии. И через некоторое время, после 20.00, в этой студии мои коллеги продолжат с отцом Андреем разговор. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».